Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Сегодня в передаче хотелось бы начать, наверное, цикл по просьбам наших радиослушателей. Цикл, посвященный тому, как развиваются дети, что интересно в их жизни бывает, и вообще, насколько мы, взрослые, можем это подметить, заметить и понять. У нас в гостях наш постоянный гость, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, клирик храма Рождества Христова Нур-Алмаша. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И, как я уже сказала, сегодня в передаче хотелось бы, чтобы мы с вами стали рассматривать, что характерно для каждого возраста ребенка, потому что порой мы хотим или требуем от наших детей того, что, к сожалению, пока не в их силах. И поэтому хотелось бы сегодня начать с самого раннего возраста, но не просто обсудить, что появляется в каждом возрастном этапе, а, может быть, посмотреть через призму именно родительского взгляда, что родители могут замечать в своих детях и что за этим скрывается. И сегодня в передаче хотелось бы обратиться к дневникам Алексея Ивановича Пантелеева. Многие его знают как Леонид Пантелеев, писатель наш, который написал книгу «Республика Шкиты» и многие другие, и вот обратиться к его дневнику, в котором он описывает, как их дочь Маша развивалась.
Наверное, мы будем обращаться и к другим родителям, которые оставили нам свои бесценные наблюдения, но сегодня просто в основном будем опираться на этого автора. А я бы хотел сказать, что, вообще говоря, такой взгляд на становление ребенка, такой как бы личностный взгляд изнутри, взгляд на конкретную жизнь ребенка, а не на то, какие общие закономерности присущи ребенку вообще в таком-то возрасте. Это очень плодотворный подход к ребенку, потому что он вмещает в себя многое из того, что обычно пропускается научным мировоззрением как какая-то случайность, как незначимое, а для родителя может быть, наоборот, самое дорогое. И мы, конечно, будем выходить на немножко философский такой взгляд, а может быть, даже где-то и богословский взгляд на те или иные реалии жизни ребенка. И даже где-то больше предполагать, чем утверждать, потому что тема эта, ну, просто в высшей степени таинственна. Напомню, что если уж мы обратились к самому раннему периоду, к младенчеству и первому детству, то мы можем помнить, что протоиерей Василий Зиньковский говорил, что это самый неизведанный возраст ребенка, потому что тут много всего такого темного, что никакой ум и не постигнет.
Ну, может, здесь много еще темного для самих родителей, потому что они не всегда, может быть, могут понять, и ребенок не может не всегда может объяснить, что как бы вот внутри него происходит, что он испытывает, что он чувствует.
Да, будем пытаться рассмотреть сегодня свет этого периода и, может быть, начнем.
А можно небольшой такой вопрос, прежде чем мы перейдем к тексту? Многие психологи, педагоги занимались тем, что изучали детей разного возраста, составляли разные периодизации. Но вот насколько это применимо конкретному каждому ребенку? Это какие-то маячки, что ли, по которым мы можем ориентироваться? Или это действительно вот мы должны принять что-то вот так и должны этому следовать?
Ну, тут, видите, наверное, следует прислушаться к этим периодизациям, притом заметим, что эти периодизации составлены на разных основаниях. Например, если периодизация Эльконина, скажем, она построена на, или Выгодского, они как бы в чем-то перекликаются, построена на выделении ведущей деятельности. И также мы можем вспомнить периодизацию, которая принадлежит протоиерею Василию Зиньковскому, где он отмечает духовные задачи того или иного возраста и соответствующие духовные дарования, которые даются ребенку. Также известен такой психолог, как Эриксон, который нам с вами подробную картину тех или иных кризисов предлагает, которые проходит ребенок, решая те или иные, ну, так скажем, экзистенциальные вопросы своего бытия. То есть это все интересные очень подходы. И я думаю, что родителю надо просто присмотреться вот к этому всему и отметить для своего ребенка, что его сейчас некоторым образом беспокоит, затрудняет, определяет его жизнь души. И вот как раз определившись вот с этим, он может, наверное, решить, насколько его ребенок проходит ту или иную стадию своего становления.
Ну, даже бывает такое, что кто-то особо никак не проявляется, и поэтому стоит вопрос, а непонятно, прошел ребенок эту стадию или нет. То есть все равно там, наверное, очень много зависит от того, какие взаимоотношения между родителями и ребенком. То есть ребенок же не сам по себе живет, в какой среде он живет и воспитывается. То есть это все вот в совокупности оказывает влияние, потому что вот просто даже на примере, порой родители со страхами, с ужасом ждут подросткового возраста, что ребенок сейчас начнет там вот все куролесить и так далее, а потом как-то проживают и говорят, надо же как-то так. Но относительно тихо, мирно,
спокойно. Мы ничего не заметили.
Да, мы не заметили. То есть какие-то изменения были такие, но они не были, может быть, такие
катастрофические.
Такие яркие, такие вот, слишком привлекающие к себе внимание.
Ну, то есть каждый родитель, наверное, имеет смысл, так сказать, составляет свою периодизацию, получается, которая руководит его стратегией воспитания на протяжении всего периода становления ребенка. И для другого ребенка эта периодизация, наверное, не подойдет. Ну, только для некоторой ориентации разве.
Ладно, ну давайте мы перейдем, наверное, к наблюдениям за ребенком.
Угу.
То есть Леонид Пантелеев вел вместе со своей супругой дневник, в котором отмечал какие-то вот интересные события в жизни, которые происходят с их ребенком, начиная практически с самого рождения. Первый эпизод, который мы сегодня в передаче обсудим, он произошел в 4 месяца, когда Маше было 4 месяца, и вот что папа записал. «Вчера мама и бабушка рассказали мне, будто девчонка их передразнивает и даже будто бы симулирует кашель, когда видит мать, чтобы разжалобить ее. Признаться, я не очень верил этим рассказам, ведь 4 месяца, а сегодня убедился, что дочка наша и в самом деле очень талантливый попугай. Несколько раз за последние дни, играя с Машкой, я наклонялся к ней, делал страшное лицо и рычал «хрррр». Сегодня утром подхожу к ней, наклоняюсь и вдруг слышу «хрррр». Несколько раз проделывал этот опыт, рычали по очереди папа и дочка». Это такой очень коротенький эпизод.
Ребенок гениально, конечно, передает и движение взрослого. Иногда по нему, как вот по ребенку, как по зеркалу можно увидеть, и как походка, то и старческую походку может изобразить. Но это уже речь идет о детях постарше. Ты выражение лица просто гениально может изобразить. И тот или иной жест типический. И, конечно же, здесь речь идет о звукоподражании. Но обычно, конечно, говорят о том, что подражание другим носит какой-то приспособительный, вроде как обучающий характер. На первых порах позволяет ребенку накопить какой-то фонд опыта своего для дальнейшего своего движения в жизни, но, наверное, можно увидеть в этом и что-то большее, ведь что такое доверие другому человеку, которого ты начинаешь подражать ему, и ребенок подражает, он же не юмористически это осмысляет, а прямо-таки себя в полной мере вкладывает в то, что надо также, наверное, сделать. И мы можем увидеть в этом некоторый момент, ну, можно сказать, подлинного ученичества. То есть, с чего должен начать ученик? С того, что, ну, как в школе мы с вами встречаем, что он повторяет за учителем, что он делает точно так же, как показывает мастер какой-то там, будучи подмастерьем, и так далее. То есть, он стремится в точности воспроизвести действия своего наставника, учителя. И стало быть, здесь, наверное, начало вот этого пути, которым пойдет ребенок. И ведь если он так делает, значит, у него всецелое доверие возникает тому человеку, за которым он подражает. И это отмечает что-то здоровое, наверное, в душе ребенка, что он начал подражать, как вы считаете? Лариса, справедливо ли сказать относительно этого, что мир ребенка разомкнулся до пределов вот этого еще человека, которому он захотел подражать и смог подражать.
Получается, ведь в раннем возрасте ребенок, он, ну, вот всецело, что ли, со всеми членами семьи, в которой он живет. То есть, и как-то, вот, мне кажется, разделить он для себя, в принципе, не может. Я-то для себя углядела здесь немножко в сторону родительства, да, какой-то такой вот эпизод, потому что нередко бывает такое, что родители жалуются на ребенка, что ребенок вот так себя ведет, так, еще как-то ведет. Хотя на самом деле получается, вот даже такой четырехмесячный ребенок, он показывает на самом деле, вот насколько мы, родители, должны быть строги к себе, к тем действиям, к тем поступкам, которые мы совершаем, потому что ведь ребенок, у него нет возможности проанализировать, вот правильно так делать или неправильно. Вот сейчас папа с мамой шутят, или они на самом деле, вот их разговор именно строится таким образом, или там еще как-то. Воспитывая ребенка, перед родителями тоже серьезная задача стоит — воспитание самих себя, то есть исправление своих каких-то таких недостатков. То есть как-то вот я вот с этой стороны больше, наверное, здесь разглядела.
А вот заметим, что Пантелеев называет попугайчиком, да, свою дочку, но ведь попугай, насколько я знаю, он воспроизводит вообще все звуки, которые звучат, будь то там машина во дворе, сигнализация, будь то там шум воды какой-то и так далее. А ребенок ведь воспроизводит не все звуки, а только принадлежащие его людям, лицам, с которыми он взаимодействует. Поэтому вот это вот отличительная особенность все-таки вот ребенка, что в этом все равно уже заложен момент, что я пошел тем путем, который для меня пролагают мои родители.
Следующий эпизод, к которому хотелось бы обратить, с ним, я думаю, что все родители сталкивались. Просто очень важно, наверное, как-то, может быть, по-другому немножко на него посмотреть. 6 месяцев. Уже вошло в привычку кидать на пол игрушки, цапает руками, а затем тянет в рот все, что увидит, даже цветы на обои, даже пестрый орнамент на коврике. Обожает кота, для нее это живая игрушка. Безжалостно хватает его за уши, за хвост, за жирный загривок. Выражение лица при этом палаческое. Бедный котище уже побаивается ее, относится к ней почтительно, но боюсь, что где-то в глубине своей кошачьей души таит план мести. Взгляд у девочки временами тупой, оловянный, глазки как две пуговки. А бывает, посмотришь на нее и удивишься, до чего же осмысленно смотрит и какие разные выражения. Бывает, усмехнешься снисходительно, из любезности. Бывает, посмотрит взглядом, который говорит: «Эх, мне бы ваши заботы». Иногда будто задумывается о чем-то. Это такая особенность тоже детей, которая даже вот в таком раннем возрасте проявляется.
Ну, я бы вот разбил даже этот отрывок на несколько таких тематических моментов. В частности, то, что, наверное, скажет любой родитель, что приходится постоянно подымать те или иные вещи за ребенком, которые он с удовольствием бросает на пол. Если ему что-то подают, он тут же это снова бросает. И что тут его привлекает, как вы считаете, Лариса?
Мне так кажется, просто у ребенка очень маленький арсенал, возможно, для него действий. Поэтому то, что ему доступно, вот мне кажется, что это, ну, как раз проявление любознательности ребенка, каких-то познавательных таких интересов. То есть очень часто родители сердятся: а вот она кидает игрушки, нам не на зло кидает, да, там как бы вредничает. А хотя на самом деле он все, что видит в этом мире, ему все настолько так интересно, и хочется со всем познакомиться. А поскольку он еще много чего не может делать, поэтому он делает только так, что он может делать. Кинуть, в рот потянуть, там, например, что-то, что-то взять и так далее. Как-то вот так.
Ну, мне кажется, что тут еще даже на это можно взглянуть как бы философски. Ведь что такое падение чего-либо? Это же как бы бытийное переживание, что, оказывается, вещи все падают. Ведь он это видит какое-то количество раз всего лишь. А что эта вещь? Действительно ли она тоже падает? И какой звук она издаст? И что с ней произойдет, когда она упадет? И как на это отреагируют другие? Что так ли это или не так ли? Ведь мяч можно бросить, а какую-то хрупкую вещь или пищу, оказывается, нельзя бросить. То есть для ребенка это вот бытийное переживание, которое, я думаю, что к предметному миру пронизывает все детство. Сначала это падение чего-либо, и затем это может быть полет чего-либо куда-то, качение на качелях, насколько ребенка увлекает, какой-то новый опыт, вода, как стихия, что она, как она течет, какие опасности с собой несет, какая она бывает разная, холодная или горячая, пар от нее идет. Все это как бы напитывает его душу и как-то дает какое-то чувство, когда он сродняется с этим миром через вот такие вот опыты. Поэтому ребенку дорога, конечно, и та машинка, наверное, или тот мячик, погремушка, которую родитель ему сует. Но для него сейчас вот чрезвычайно важно вот это вот бытийное переживание от полета, от падения вот этой вещи. И поэтому это очень важно, я бы сказал, важно. Иногда родитель желает, чтобы что-то ребенок избежал, что-то с ним не происходило. Ну, например, он бы не падал никогда. Вот родителю хочется, чтобы так было. Но ребенок в конечном счете должен пережить, наверное, и вот это тоже, что вот он упал, и как это, что это такое бывает. Или чтобы он не касался земли, чтобы он не пачкал руки и так далее, или в воде там не бывал сапогами, да, своими. Но для ребенка это чрезвычайно важно, вот это все, вот эти все моменты. Не ходил по заледеневшим поверхностям. Для родителей это, вот кажется, лучше бы так не было. Но для ребенка это просто бесконечный такой вот опыт. Причем, я бы даже сказал, опыт, который ему предначертывает что-то даже и уже неземное даже. Потому что ведь полет – это же символ одного, что случаться может с душой уже нашей. Падение – это символ другого, что тоже опять-таки с душой нашей может случаться. Скатывание с чего-то – это третий опыт какой-то. Одним словом, все эти опыты, они имеют какое-то значение. И, несомненно, ребенок вот уже растет в понимании материального мира, этого чувственного мира. А еще какой тут вы бы отметили в этом эпизоде момент, который мы не обсудили?
Ну, отношение к животным, к любому живому существу.
Животные, как ни странно, детей обычно терпят. Они их милуют очень, понимают, что это дети, и они не специально делают такие вот...
То есть ребенок это совершает без злого умысла.
Да.
То есть просто что-то интересное тут бегает, мяукает,
да,
привлекает внимание. А потом еще вот здесь вот последнее, что было, что у ребенка разный взгляд бывает. То есть, с одной стороны, вроде как бы никакого смысла нет, а с другой стороны, вроде как бы вот...
Ну, здесь наш автор просто примечает то, что, наверное, глаза отражают уже бесконечно, безбрежно живущую душу. И мне кажется, что какие-то оттенки тех или иных смыслов, которые он видит в выражении глаз ребенка, они имеют какое-то действительное бытование в его душе. Поэтому, наверное, не следует отрицать, что ребенок вот не может испытать, совершенно не может испытать вот какое-то чувство, которое может испытать взрослый. Его хотя бы какой-то тени, так сказать, не может промелькнуть в его глазах. Поэтому я не знаю, конечно, но это уже повод к тому, чтобы мы больше, наверное, говорили о нашей вере, которая руководит нашим пониманием детей. Но все-таки не забудем, что дети способны вмещать опыты святой жизни, ну и какие-то моменты жизни взрослых они в полной мере переживают. Иногда взгляд, там, ну, по крайней мере, годовалого ребенка вполне может выразить все, что этот ребенок хочет сказать. Ну, это мое такое предположение относительно этого.
Ну, здесь, в принципе, есть такой небольшой отрывочек. У этой девочки Маши была няня, тетя Маша. И сам Пантелеев пишет о ней, что она вообще как святой человек. Вот дети у нее пошли непонятно во что. И вот однажды она приходит и жалуется, что у нее сын из тюрьмы вышел, или в тюрьму ли опять попала, и дочка. И вот эта маленькая Маша, которой год с небольшим был всего, она все равно не понимает еще смысла, что такое тюрьма там. Но она, видя вот страдания этой своей любимой нянюшки, она ей сопереживает, она ее сочувствует, она ее гладит, вытирает слезы, именно принимает участие в таком. такое, то есть ее сердце, ее душа откликается вот на беду человека, хотя в принципе на уровне,
понимательном уровне она еще не способна это все
осознать и осмыслить.
Ну, дети вообще рано способны к сочувствию. Должно, наверное, развиваться это качество наряду с другими какими-то, вот, особенно с животными, может выручить, да? Вот эта вот способность идти и задуматься о том, что другое существо может тоже испытывать какие-то чувства, страдания.
Ну, вот следующий эпизод, о котором хотелось бы рассказать. 9 месяцев ребенку и такая запись у папы в дневнике. Принесли ее с прогулки, голодную, сердитую. Я стал раздевать ее. Она захныкала и замахнулась на меня рукой. Конечно, не ударить меня хотела, а оттолкнуть. Я схватил ее за руку, посмотрел в глаза и сказал твердо: «Нельзя». Показалось, что поняла. И здесь такая ремарка родительская. Да, воспитание начинается, должно начинаться гораздо раньше, чем думают многие родители. Она еще маленькая, самая страшная, самая вредная антипедагогическая формула, какую только может выдумать человек, имеющий дело с детьми. Наверное, практически все родители, которые имеют маленьких детей, они вот с этим сталкиваются. Ребенок.
И вот это происходит, да, вот этот момент.
Что ребенок пытается что-то сделать. Здесь родители отмечают, что без злого умысла, что не хотел-то ударить, а хотел оттолкнуть. Но нередко это бывает, когда ребенок куда-то ползет, хочет что-то сделать, что нельзя, например. Ну, это, мне кажется, один из часто задаваемых вопросов родителями.
Происходит что? Происходит то, что родитель начинает изъявлять активно свою волю. Ведь что такое сначала опека, которую оказывает родитель? Первоначально она незаметна. Вот, казалось бы, что-то сделал, и вот стало тут мягко, удобно, прекрасно для ребенка. И ребенок зачастую этого неявственно как бы ощущает, что что-то тут было сделано, большой труд, мамин, папин. Но здесь, вот в этом моменте, происходит конфликт, и ребенок уже начинает ощущать, что некая воля другого лица активно направлена на него. При этом он еще себя не осознает, как все-таки, ну, отдельное я, которое вот может протестовать, но ощущает, видимо, какое-то пожелание, острое внутреннее состояние, чувство, которое велит ему как бы настаивать на своем. И вот в этот момент родителю следует именно сделать активное вмешательство своей воли по той причине, что он отстаивает даже не себя самого, потому что, ну, понятно, что ребенок ничего страшного не сделает пока что родителю, но он отстаивает святыню, ведь родитель, его звание само по себе – это святыня. И таким образом некоторый духовный момент привносится в воспитание ребенка. Ребенок уже в такую раннюю пору начинает ощущать, что есть еще для взрослых некоторая область, которая руководит ими в том смысле, что они этому привержены, этому глубоко преданы. Ну, например, они молятся, они еще что-то делают, почему-то они так делают, и он это примечает, что и какой-то здесь мотив, который руководит взрослыми, он оказывается даже, может быть, будем надеяться, наиболее сильным. И вот здесь, насколько я вижу, даже 3 восклицательных знака поставил наш герой, говоря «нельзя», что он категорически сказал «это нельзя». Исключено это. И поэтому наши родители, может быть, обратят на это тоже внимание.
И вот в дополнение к тому, о чем мы с вами говорили, хотелось бы еще 2 кусочка зачитать. Тоже с этим самым «нельзя». Очень интересно такое видение Леонида Пантелеева. 10 месяцев. «Были у меня сегодня с Машкой и огорчения. Да, как это ни странно, на первый взгляд, а отношения с 10-месячной дочкой у меня довольно сложные. Иногда мелькнет в ее глазах бесенок, очень хорошо знакомый мне. Упрямство, настырность, дух противоречия. Казалось бы, смешно говорить обо всем этом, когда речь идет о 10-месячном ребенке. Но тем не менее я могу утверждать это. Характер девочки уже очень отчетливо виден. Играем с ней. Она у себя в кроватке ходит, поднимает игрушки, передает их мне. Настроена благодушно, улыбается, счастлива, что я рядом. И вдруг выскакивает откуда-то бесенок. Машка засовывает палец в рот, Это и вовсе не требуется, она уже давно вышла из того возраста, когда ребенок все, что подвернется, под руку сует в рот. При этом она смотрит на меня с вызывающей наглой улыбкой. Дескать, ну что ты скажешь? Вот хочу сунула и буду держать палец во рту сколько душе угодно. Я говорю, нельзя. Она засует палец еще глубже. Я выдергиваю изо рта ее руку. Она тотчас же сует ее обратно. Повторяться это может до бесконечности. Говорят, бить надо по ручке в таких случаях. Нет, бить ее я не буду ни при каких случаях. Но как побороть это демоническое упрямство? Пока я вижу только один способ. Я поворачиваюсь и выхожу из комнаты. И тотчас же со спиной раздается жалобный рев. За день это повторяется раза три. Идешь к себе в комнату расстроенный. Что же делать? Пожалуй, лучше всего воспитывать и здесь, в этом возрасте, на добром примере. Пока я показываю Маше этот пример на животных. Иногда, когда бесенок дремлет, бывает и по-другому. Машке действительно понадобилось сунуть палец в рот. Мало ли зачем, зачесалась десна, в зубик что-нибудь попало. Девочка уже тянет палец к рту и вдруг вспоминает что-то, быстро взглядывает на меня и одергивает пальчик. И тут же на следующий день был такой эпизод. У него был отдельный кабинет, где он работал. И, в общем-то, Маша не всегда туда разрешала заходить. Я лежала на своей раскладушке, пришла мама с Машей на руках. Девочка стала шалить. Я сказал, нельзя. Она не послушалась. Я повторил. Она смеется. Тогда я протянул палец в сторону двери и грозно сказал, прошу вас выйти. Девочка посмотрела на мой грозный палец, взяла его и стала водить этим пальцем по своей ладошке, то есть варить кашку. Суровый отец не выдержал и рассмеялся. Все такие вот, ну, разные.
Разные случаи, которые здесь фигурируют, но с таким родительским запретом. Действительно, вот это вот некоторое упрямство, настойчивость ребенка в своем, попытка отстоять что-то в своих обычаях, занятиях, интересах. Это встречается, это мы можем это пронаблюдать довольно-таки часто. И вот это вот упрямство, оно действительно иногда просто поражает, насколько оно серьезно. То есть ребенок даже готов это, как вот сегодня мы слышим, что он готов это отстаивать сколько угодно раз. Отец может вынуть эту ручку, и она ее, тем не менее, с пальцем в рот. Но наш родитель очень талантливо применяет такой метод эмоционального отчуждения от ребенка. Он просто покидает ребенка и лишает своего присутствия. Ребенок, конечно же, чувствует, что без взрослого его мир словно в нем заходит солнышко. Поэтому вот это вот просто лучше всяких объяснений, такое вот поведение родителя достигает своей цели. И здесь вот этот вот конфликт некоторый взрослого и ребенка, он продолжается, ну, пока, наверное, в девочке не сформируются какие-то определенные понятия, и что мы и видим, что она уже впоследствии возникает как бы такая нравственная регламентация. То есть, оказывается, нельзя. И она даже, если хочет уже по законному праву что-то поковыряться во рту, уже это ей делать так просто нельзя. Поэтому вот это вот эмоциональное охлаждение к ребенку, оно может быть осуществлено даже и талантливо, довольно-таки мать, может быть, нахмурилась, перестала говорить соответствующим голосом, таким мягким. Это нужно все-таки, наверное, уметь делать родительнице. Были такие родители, которые приходилось читать, шли к иконам и молились со слезами, и опять ребенок видел свое поведение, его, так сказать, результаты. И это может как-то достичь до души ребенка и подвести его к какому-то внутреннему выбору, что для него драгоценнее. Быть со взрослым в приятии его обычаев и воли, или быть собою, но без всех, без интересной жизни, соборного единства со всеми.
А мне, знаете, есть какой вопрос? Вот он, у него вот в этом эпизоде несколько раз мелькают такие слова. Просыпается бесенок, демоническое упрямство.
Угу.
Вот разные точки зрения родителей можно встретить на детей вот раннего возраста. Кто-то все время говорит, ой, это ангелочки. То есть, а если вот такое вот замечание, и поэтому хотелось бы вот в этом плане немножко разобраться. Вот с духовной точки зрения, ребенок уже подвержен именно какому-то такому влиянию. Что вот за такими состояниями скрывается, именно вот с духовной точки зрения? Ну, или это просто было такое, как вот, ну, писательское такое просто слово, вот бесенок там.
Ну, нам трудно, наверное, установить, что имел в виду наш автор, но если мы будем говорить от себя, то тут, какая бы то ни была страсть, даже если ее предполагать в ребенке, она Господом сглаживается благодатью, и если она и может как-то произрастать, то только лишь как страсть, наведенная от примера других людей. По тому же вот механизму заражения, подражания, который мы только что с вами упоминали. Поэтому Господь не вменяет ребенку подобные вот проявления как грех. Наверное, это должно побуждать и родителя тоже не вменять это ребенку, но с подобными проявлениями бороться. То есть воспринимать это как некоторые начатки зла, которые уже дошли до души ребенка и начали каким-то образом сказываться на нем. Надо ограждать ребенка от этого всего.
Мне кажется, здесь, наверное, должно быть какое-то именно разумение еще у родителей, чтобы понять на самом деле, это уже проявление каких-то страстей, которые ребенок подметил в людях, которые его окружают.
Или все... органические какие-то проявления, вы это имеете в виду?
Ну, может быть, но здесь просто иногда вот бывает такое, встречается на практике, что, скажем так, что родители ставят крест на своем ребенке. То есть, вот, например, а вот она похожа там, например, на деда, вот он такой рассекой, там еще какой-то. И вот получается, что уже любая малейшая провинность ребенка или вот какое-то такое противление, оно раздувается до каких-то таких масштабов, и личность ребенка уже просто не замечается. Мне так кажется как-то.
Мне кажется, что если родитель даже и подозревает какую-то темность, скажем так, обширно в ребенке, то ему нужно проявить мудрость такого военачальника. Ведь победа компании в той или иной военной, да, она дается не сразу. И стало быть, если даже родитель подозревает что-то подобное, он должен произвести всецелое наблюдение вот этого всего, что происходит. Если он понаблюдает, то он увидит, что временами все-таки все это имеет какое-то ослабление или вовсе исчезает, почему это исчезает. И здесь многие, наверное, его недоумения родителя, они будут рассеяны. Что он заметит, что да, может быть, в этом ничего и нет. То есть, если подождать время, то какие-то вещи в ребенке просто пропадают, бесследно причем. И нет нужды огорчаться самому и огорчать жизнь ребенка, обращать ее какими-то такими резкими действиями своими.
Еще вот относительно нельзя, хочется такой эпизод зачитать. Уже девочке 1-2 года. С Машкой вижусь мало, работаю, ко мне ее не пускают. А она при первом подвернувшемся случае пытается проникнуть в мою комнату. Мама уверяет, что комната моя для нее волшебный замок. Получается, что у него там не совсем порядок, а правильно сказать, что там беспорядок. Отец как бы размышляет над тем, что по-настоящему не следовало бы готовиться к Машкиным визитам, но видеть кое-где некоторый порядок, а то и пример дурной, слишком много соблазнов для нее, слишком много запретов. Через каждые полминуты приходится кричать: «Маше нельзя, Маше не трогай, оставь, отойди, положи». По существу все, что окружает ее, запретно. А хорошо ли это? Запрет перестает действовать или превращается в насилие совершенно деспотическое. Полный запрет и абсолютное воздержание не по плечам 15-месячному человеку. Что же можно, если все нельзя? Спрашивает ее изумленный, возмущенный взор. Достаточно, что я не подхожу к книжным полкам и не трогаю книг, не рву газеты, не хватаю, а если хватаю, то изредка, когда уже сил нет терпеть, папины сапоги, ночные туфли. А тут и спички нельзя, и письма нельзя, и ключи из скважины выкручивать нельзя. Что же, я говорю, можно? Сидеть сложа ручки? Нет, не такой у меня, братцы, характер. Тоже и с телефоном. Это для Маши совершенно уж непобедимое искушение. Держится, держится, крепится, крепится, а в конце концов не устоит, подбежит к аппарату, сорвет трубку и... То там, да-да, ля-ля, га-га. Надо убрать телефон по статье повыше. Без конца кричать нельзя и нельзя, не имея возможности объяснить, почему нельзя. Нелепо и даже вредно. И у ребенка возникает вопрос, почему папе и маме можно, а ей нельзя? Ведь она тоже, что и они, делает, кричит в трубку га-га и также вертит кружочек. Из жадности, что ли, родители запрещают? Или просто свою власть показывают? Все такие размышления.
Иногда приходится сталкиваться с такой ситуацией, что ребенок вот одно он взял, нельзя звучит, за другое принялся, тоже нельзя, и тут нельзя. И в самом деле у него прямо-таки огорчение вырисовывается на лице, что ну, ничего нельзя. Наверное, родителям, которые пытаются обустроить для ребенка такой мир, не забудем вот по Зиньковскому задачу, да, духовную, показать мир во всех его красотах, во всех его впечатлениях. Наверное, нужно наоборот сделать так, чтобы дома у ребенка была возможность переходить от одного к другому и со словом «можно», и очень даже желательно, чтобы ты это или другое взялся за это. И для этого, конечно же, должен продумать, что можно было бы освоить вместе с ребенком в нынешний период. Если мы ведем речь про такого маленького ребенка, как здесь, это все-таки первый год жизни, то, конечно же, для ребенка очень важны здесь разнообразные какие-то впечатления, которые приходят, и, да и, пожалуй, какие-то простые истории, показанные в каких-то общих чертах, они тоже ему представляются и понимаются им. Что-то налетело и что-то доставило неудобство какому-то герою. Ребенок это вполне понимает. Сошлись две какие-то силы, и случилась их какая-то битва, сражение. Это ребенок вполне понимает. Отправился в какое-то опасное путешествие, там и здесь грозит опасность. Ребенок это тоже все переживает и понимает. Или наоборот, какая-то произошла встреча, радость. Ребенок это тоже понимает. Почему бы родителю не устроить вот такое вот какое-то внутреннее постижение вот таких вот моментов бытия, знакомство с миром в его разных свойствах. Ну, это сейчас тоже очень распространено, всякие коврики мы знаем, да, разные, которые ребенок быстро очень, конечно, осваивает. Какие-то материальчики, инструментики деревянные, которые ребенок может брать, осматривать как-то там их, в рот даже брать иной раз. Цвета его приковывают взгляд, разнообразные там кубики и так далее. Все это, конечно, ребенку тоже. Но единственное, только чтобы с этим можно было уметь обращаться взрослому, чтобы он умел из этого сделать игру. Ребенок, видите, из всего может сделать игру. Даже из грозящего пальца родителя со словом «нельзя». А взрослый игру даже из того, что принадлежит игре, и то сделать не может. Он говорит, что ты не так делаешь, почему ты ставишь сюда, видишь это. Уже игра вся, тон игры совсем другой. Поэтому надо, конечно, вот в эту сторону нам двигаться вот, по возможности. И, например, каждая стихия, которая в мире есть, она может ребенка просто очаровывать. Как я уже сказал, вот вода, например, да? Или вот песок. Или, например, игра каких-то теней, да, и свечение какое-то, которое может вызываться самыми простыми лампой с абажуром. И уже на потолке какие-то, если прорези поставить уже, самые разные фигуры, которые что-то там делают, что-то там шевелятся. Для ребенка это просто восторг полный. Или стихия ветра, когда что-то, так сказать, подхватил перышко и понес куда-то. Вот это тоже все. Все это очень интересно ребенку. И, конечно же, надо, чтобы ребенок это все потихоньку вмещал в свою душу, потому что оно и в мире-то существует. Не просто так, как мы это уже сказали.
Но, к сожалению, уже наша передача подошла к концу. То есть мы постарались хотя бы немножко посмотреть на самый ранний возраст детей. С другой стороны, наверное, как-то вот. Поэтому, завершая передачу, что бы вам хотелось, может быть, сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Хотелось бы, конечно же, чтобы наши слушатели в настоящем или в прошлом тоже прикоснулись к этому любящему сердцу родителя, и, может быть, нам тоже предоставили какие-то свои наблюдения, которые мы бы с удовольствием сопережили, и, может быть, дали какую-то вот попытку осмыслить, что это такое было и для чего оно случилось в жизни этой семьи.
Спасибо вам за участие. Если у вас возникли вопросы или предложения, вы можете написать нам по электронной почте, адрес которой указан в аудиоархиве в нашей рубрике «В кругу семьи». А вам спасибо за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.